С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Мировое сообщество обсуждает ситуацию в Пакистане. Переговоры грузинской оппозиции с президентом страны Михаилом Саакашвили завершились безрезультатно. Военный телепатриотизм на российском телевидении в минувшие выходные. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, одна из главных тем этого часа. В долине Сват в Пакистане у афганской границы продолжается операция пакистанской армии против талибов. Министр внутренних дел Пакистана заявил, что за последние 4 дня были убиты около 700 боевиков. Независимого подтверждения этих данных нет. Район боев покидают мирные жители. По данным ООН, в лагерях и центрах для беженцев зарегистрировались уже более 350 тысяч человек. О реакции Вашингтона на события в Пакистане корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Переход контроля над приграничными провинциями Пакистана в руки Талибана сильно встревожил Белый дом. Барак Обама пригласил на трехсторонний экстренный саммит президентов Афганистана и Пакистана с тем, чтобы попытаться реально объединить усилия трех столиц в борьбе с Талибаном. Встреча в Вашингтоне выглядела более чем сердечной. Однако, по мнению экспертов, невероятно сложной задачей будет восстановление доверия между Афганистаном и Пакистаном. Не менее трудно будет убедить население двух стран в том, что главный интерес Вашингтона состоит в обеспечении безопасности и процветания их стран. В основе новой стратегии Белого дома – многосторонняя помощь обеим странам. Речь идет о многомиллиардных инвестициях в экономическое развитие, образование, систему медицинского обслуживания. Даже в условиях экономического кризиса Конгресс Соединенных Штатов, судя по всему, готов увеличить финансовую помощь Пакистану и Афганистану. Вот как прокомментировал позицию президента Барака Обамы по данному вопросу его помощник по национальной безопасности, отставной генерал Джеймс Джонс. Принимая президента Пакистана Зардари, президент Обама прежде всего заявил, что желает помочь народу Пакистана не только военными средствами, но и придать этой помощи новые измерения, помочь правительству страны добиваться прогресса через утверждение демократии. Белый дом признает, что Пакистан переживает трудные времена и что угроза экстремистов Пакистану требует согласованных действий. Президент Обама особо выделяет региональный характер проблемы. В новой региональной стратегии Белого дома ситуация в Пакистане и Афганистане рассматривается как одно целое, как единый театр действий. Центральная задача – обеспечить понимание всеми сторонами необходимости действовать единым фронтом на уровне не только президентов, но и оборонных, внешнеполитических ведомств, а также различных звеньев в правительствах, связанных с экономическим восстановлением, правовой реформой и всем, что способствует стабилизации ситуации. Вместе с тем, многие в Вашингтоне считают, что реальные результаты усиления помощи Пакистану и Афганистану пока невозможно просчитать. Сейчас никто не берется предсказывать, в какой степени предпочтения правительств этих стран в развитии совпадут с приоритетами Соединенных Штатов. Ряд регионов Пакистана, особенно в Афганистане, в значительной степени родоплеменной уклад, и американское содействие может натолкнуться на культурно-мировоззренческое сопротивление. В частности, осуществление реформы образования может стать источником напряженности. Доступность школ для девочек, обучение навыкам, важным для экономического развития, и пересмотр норм детского труда – вот лишь некоторые проблемы, с которыми предстоит столкнуться в этой области. Кроме того, в окружении президентов Пакистана и Афганистана немало политиков, которые считают, что Соединенные Штаты проявляют к региону узкокорыстный интерес, и что в случае возникновения нового кризиса в другой части мира США оставят эти страны один на один со своими проблемами.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Ситуацию в Пакистане по просьбе «Радио Свобода» прокомментировал также британский политолог, автор книги «Аль-Каида. Подлинная история радикального ислама» Джейсон Бёрк. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Пакистанский премьер-министр заявил, что Пакистан сейчас борется с Талибаном за сохранение страны. Действительно ли ситуация столь серьезна?
О Пакистане постоянно говорят, что он находится на пороге социального взрыва и что он борется за свое существование. Ситуация там действительно крайне серьезна. Происходит крупнейшее столкновение с вооруженными отрядами радикальных исламистов, базирующихся вдоль границы с Афганистаном. Крупнейшее в пакистанской истории. Но угрожает ли оно самому существованию Пакистана? Думаю, что нет. Конечно, боевые действия против боевиков Талибана в долине Сват серьезно затрагивают суверенитет Пакистана. Подавляющая часть его населения, считающая себя мусульманами и националистами, дистанцируется от исламистских экстремистов, с которыми сейчас ведется вооруженная борьба. Находится ли Пакистан сейчас на грани социального взрыва? Не думаю. Испытывает сейчас Пакистан серьезные трудности? Да, испытывает.
Как вы полагаете, хватит ли у пакистанского руководства политической воли покончить на этот раз с Талибаном?
Если мы говорим о гражданском пакистанском правительстве Юсуфа Разы Гилани, то ответ будет положительным. Если же мы имеем в виду пакистанскую службу безопасности и часть армейского руководства, то исламистские радикалы им полезны в их стратегических целях, в частности, в борьбе с Индией. И хотя они пытаются использовать исламистский экстремизм в этих целях, это не означает, что они намерены проводить в отношении него политику всетерпимости. Пакистан намерен вести решительную борьбу не только с международным терроризмом в лице Аль-Каиды, но и с местными радикалами, с Талибаном и другими экстремистскими группировками, и одновременно использовать их, в частности, в Кашмире. Чего мы не наблюдаем в Пакистане, так это твердого и безоговорочного намерения пакистанского руководства навсегда покончить с исламским радикализмом в любой его форме. Возможно, это намерение и появится, однако пока оно незаметно.
Западные спецслужбы полагают, что в Пакистане скрывается Бен Ладен. Входят ли его поиски в планы пакистанского руководства, пытающегося захватить контролируемую Талибаном территорию?
Насколько известно, Усама бин Ладен и несколько десятков высокопоставленных руководителей Аль-Каиды скрываются в районе, который контролируется пакистанскими племенами. Он расположен вдоль границы с Афганистаном. Власть пакистанских государственных структур там ограничена. Это довольно дикий район, где доминирует племенной закон и где в последнее время введен закон шариата. Там восстановлена та социальная организация, которую в 90-е годы Талибан создал в Афганистане и которая была разрушена после 2001 года. Именно там в основном и ведется охота на бин Ладена.
Можно ли сказать, что в Пакистане сейчас решается судьба крупнейшего очага международного терроризма?
Бесспорно, что с утратой базы в Пакистане международный исламистский экстремизм потерпит сокрушительное стратегическое поражение. От 70 до 80% исламистских заговоров в Великобритании планируется в Пакистане. Видео и аудиоматериалы Аль-Каиды, играющие ключевую роль в ее пропаганде, производятся там же. Пакистан остается убежищем не только для Аль-Каиды, но и для действующего в Афганистане Талибана. Международный исламистский экстремизм — это широкое, неоднородное и сложное движение, способное восстановиться даже после столь серьезного поражения.
Говорил британский эксперт по радикальному исламу, политолог Джейсон Бёрг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры грузинской оппозиции заявили, что их встреча с президентом Михаилом Саакашвили завершилась безрезультатно. Об этом сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Оппозиция настаивала на том, чтобы глава государства ушел в отставку. Американо-иранская журналистка Роксана Сабери освобождена из тюрьмы. Об этом сообщили ее адвокаты. Иранский суд принял решение заменить 8 лет тюрьмы на 2 года условно. Афганские правозащитники сегодня заявили, что по данным правительства, боевики движения «Талибан», возможно, использовали белый фосфор или иные подобные средства для поджогов при нападении 4 мая на деревни провинции Фарах на западе страны. В Китае подтвержден первый случай заболевания гриппом H1N1. Папа Римский Бенедикт XVI, который прибыл сегодня в Израиль, призвал к созданию независимого палестинского государства. Организация Объединенных Наций назвала массовым кровопролитием события последних дней на севере Шри-Ланки, где правительственные войска подавляют последний очаг сопротивления тамильских сепаратистов. Все последние новости, репортажи наших корреспондентов, мнения наших экспертов, блоги наших авторов, специальные проекты «Радио Свобода», такие как «Запад-Восток», всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. 2 часа назад, когда мы беседовали с моей коллегой Ириной Лагуниной, я попросил ее подробно рассказать о публикации в британской «Таймс». Публикация эта появилась в воскресенье, но до сих пор ее очень обширно и обильно обсуждают на Западе. Речь идет об эксклюзивном интервью, которое король Иордании Абдалла дал газете «Таймс». Вот наша беседа.
Напомню, что было сказано в этом интервью. Король заявил, что решение палестино-израильской проблемы – это решение не по линии двух государств, а по линии 57. Только так можно будет избежать следующего вооруженного конфликта, который, по мнению короля, случится неизбежно в ближайший год-полтора, если не будет найдено решение и срочно. Король подчеркнул, что больше государств-членов ООН в настоящее время признают Северную Корею, чем признают Израиль, что само по себе показательно. Но замечу при этом, что, несмотря на то, что король призвал выступать единым фронтом 57 государств и таким образом вести переговоры с Израилем, он не предоставил никаких деталей того, как собирается решать две наиболее болезненные сейчас проблемы. Прежде всего, он ничего не сказал о проблеме Иерусалима, сказал только, что из символа конфликта этот город должен превратиться в символ надежды. И ничего не сказал по поводу Голанских высот, которые Сирия по-прежнему хотела бы вернуть себе. В редакционной статье на это интервью «Таймс» пишет, что давно условия для мирного урегулирования не были столь подходящими. Молодой король в следующем месяце отпразднует десятилетие на троне и за это время успел зарекомендовать себя, получить себе репутацию человека, способного говорить и с западными правительствами, понимающего арабское население и ведущего диалог с Израилем. Он настаивает на том, что арабский мир устал от конференции по ближневосточному урегулированию, которые приводят только к очередным дорожным картам, то есть не приводят ни к чему. Экономический кризис и растущее влияние Ирана, подчеркивает «Таймс», заставляют сейчас и Сирию изменить свой подход. Последние два десятилетия, в ходе которых Сирия пыталась вернуть себе Голанские высоты на основе двусторонних отношений с Израилем, ни к чему не перевели. Благоприятные условия для ближневосточного урегулирования, по мнению газеты, создает также фактор Барака Обамы в США и нового, намного более сильного и уверенного в себе правительства в Израиле.
Отмечу, что другие комментаторы как раз наличие нового и очень уверенного в себе правительства в Израиле называют как это одно из новых препятствий на пути к ближневосточному диалогу. Но это мнение «Таймс».
Ну, это действительно так, но «Таймс» подает это немножко иначе, что с сильным правительством легче вести переговоры, какие бы сложные они ни были, чем с правительством, которое шатается. Вот в этом смысле более благоприятные условия для мирного процесса.
Ирина, о чем следующая статья?
Очень любопытная сегодня публикация в американской газете «Нью-Йорк Таймс». Это статья бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. Статья называется «Стол для тиранов». Представьте себе выборы, результаты которых известны, и все кандидаты недостойны поста. В любом демократическом обществе такое голосование считалось бы фарсом. И тем не менее, именно таким будет голосование Генеральной Ассамблеи ООН, когда она будет заполнять вакансии в Совет по правам человека. На 18 мест в Совете сейчас претендуют всего 20 стран. Эти места разделены по 5 географическим регионам, и 3 из 5 предоставили количество кандидатов, равное количеству вакансий. Так что возможность выбрать лучшего просто отсутствует. Правительства, похоже, забыли свое обещание создать международный орган, который должен защищать людей и отстаивать их права там, где они нарушаются, пишет Вацлав Гавел. В регионе Латинской Америки отсутствие соревнования позволило Кубе подать заявку на возобновление членства в Совете. Азия подала 5 заявок на 5 мест, в числе претендентов Китай и Саудовская Аравия. А в Восточной Европе, которая включает в себя весь регион, который когда-то был за железным заводом, занавесом, на 2 места претендуют Россия и Азербайджан. Хорошо, что хоть Венгрия выставила свою кандидатуру 3-й, чтобы обеспечить хоть какой-то соревновательный процесс, пишет Гавел. Как и граждане Азербайджана, Китая, Кубы, России и Саудовской Аравии, пишет президент Гавел, я знаю, что значит жить в стране, где государство контролирует политическую жизнь, подавляет оппозицию и свободы слова. Государства, которым не безразлична судьба Совета по правам человека ООН, не могут оставаться равнодушными к нынешней ситуации. «Нью-Йорк Таймс» публикует.
Ирина, у нас осталось секунд 30. Очень коротко можем обозначить газету и тему.
Газета Wall Street Journal, европейское издание, обрушивается сегодня на саммит Восточного партнерства ЕС, который прошел в Праге на прошлой неделе. Заключительный документ встречи, пишет газета, не стоил бумаги, на которой он напечатан. Приглашенные на встречу страны Украина, Молдавия, Белоруссия, Грузия, Армения и Азербайджан – это страны европейские. Они могут быть кавказскими, черноморскими или каспийскими, но тем не менее они при этом остаются европейскими. Так почему в документе отсутствует концепция членства в ЕС, спрашивает газета и предлагает создать другой документ Европы в 21 веке, которая должна быть только единой и свободной.
Это была международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина с обзором самых свежих публикаций в американских и европейских изданиях.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к событиям в Грузии. В Тбилиси сегодня прошла встреча президента Михаила Саакашвили с представителями оппозиции. В ней участвовали руководитель национального форума Каха Шартава, экс-министр иностранных дел Саламе Зурабишвили, бывший посол Грузии при ООН Ираклий Аласани и кандидат в президенты Леванга Чичеладзе. Об итогах этих переговоров наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Переговоры завершились ничем. Лидеры оппозиции вышли к журналистам с явно подавленными лицами. Бывший кандидат в президенты Леванга Чичеладзе заявил, что видение президента и оппозиционных лидеров ситуации в стране о путях выхода из кризиса кардинальным образом отличаются. Это цитата. Примерно такое же заявление сделали и другие оппозиционные лидеры. Кстати, Леванга Чичеладзе при этом еще уточнил, он сказал, что, цитата, «Саакашвили считает, что все в стране сейчас хорошо, а мы считаем, что все в стране плохо», конец цитаты. Ираклий Аласани, руководитель Альянса «Во имя Грузии», выразился несколько мягче, осторожнее. Он сказал, что с президентом состоялся обмен мнениями, уточнили некоторые детали, но и он подтвердил, что никаких итогов, конкретных итогов пока нет. Бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили сказала, что договориться не удалось. И единственный, Каха Шартава, это руководитель национального форума, он был более конкретен. Он сказал, что президент все-таки предложил свой план выхода из кризиса, но оппозиционеры, которые присутствовали на переговорах, не имеют мандата сразу ответить президенту. Они посоветуются с другими оппозиционными лидерами, выступят на митинге на проспекте Руставели, и только после совещания они конкретизирует свой ответ и свою позицию. По всей видимости, по данным Радио Свобода, президент предложил оппозиции включиться в работу по разработке новой конституции для перехода с президентской на парламентскую форму правления. Это предложение не для всех оппозиционеров приемлемо. Например, бывший спикер парламента Нино Бурджианадзе имеет свои виды на президентство и хочет стать президентом. А если Грузия перейдет на парламентскую модель, то, по мнению радикальных лидеров, радикальной оппозиции, президент Саакашвили получит возможность продлить свое политическое существование. Он сможет стать в рамках новой модели премьер-министром. Но тут президент, по всей видимости, играет на определенных противоречиях не только внутри радикальной оппозиции, но между внепарламентской оппозицией и парламентской. Вот в данный момент он проводит встречу уже с христианскими демократами. Это оппозиционная партия, которая представлена в парламенте. И до начала этих переговоров у лидера одного из христианских демократов, то есть лидера этой партии, Левана Вебхуадзе, журналисты спросили, а вы не опасаетесь того, что президент использует переход на новую модель правления и продлит свое политическое существование, станет премьер-министром где-то к 2012-2013 году? И Леван Вебхуадзе ответил так, ведь нынешняя модель Конституции не запрещает президенту стать премьер-министром. Вот, например, Владимир Путин ведь не менял Конституцию России, но он стал премьер-министром. Вот такой был ответ. В данный момент оппозиция готовится выступить на многотысячном митинге в центре Тбилиси. И, по всей видимости, они заявят о своих планах в нынешних условиях, и не исключено, что оппозиционеры вернутся к идее перекрытия центральной автомагистрали.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Мы продолжаем программу «Время свободы». В России многие все еще отмечают День Победы. Все праздничные дни российские телеканалы показывают патриотические программы. О том, как именно подается победа в Великой Отечественной войне на российском современном телевидении, моя коллега, телеобозреватель Радио Свобода Анна Качкаева.
Последние сутки Евровидение и хоккей перекрыли все впечатления от того, что называется празднованием Дня Победы. Но, тем не менее, конечно же, 9 мая, все программирование всех каналов было посвящено этому дню и так или иначе было стержнем в эфире главных национальных каналов. Если говорить о хорошем, то, конечно, нелицемерные старые фильмы, они сражались за Родину, «Пять вечеров», военно-полевой роман, «Мертвый сезон». Наверное, кому-то было симпатичным вспомнить «Место встречи изменить нельзя», которое целиком показал канал ТВ-3. Конечно, концерт Хворостовского, список Шиндлера, но уже попозже в ночи. И если говорить о журналистских работах, которые на этот раз было очень немного, в смысле премьер, то вот в 21 час 9 мая в программе «Время» был замечательный репортаж Ирады Зейналовой о молодом голландце, который 20 лет сам восстанавливает имена советских солдат, уже 120 имен, кажется, если они будут... цифру восстановил, и вокруг этого, в общем, как-то организовал и жителей своего городка, и делает это все тихо и незаметно, и последние его слова удивительно пронзительные, когда он говорит, ну, моей жизни, не знаю, хватит, не хватит, но, в общем, там еще 600 имен. Замечательный материал, которых, кстати, не хватало ни в информационных программах, ни в документальных программах, потому что все меньше и меньше живых человеческих историй и живых человеческих лиц, в том числе и ветеранов. Была очень неплохая документальная, но не премьерная картина на «Культуре», «Цена кадра», о том, как снимали войну немецкие и советские операторы. Замечательно, конечно, читал стихи о войне Петренко, опять же, на канале «Культура». И было несколько любопытных вещей, которые пока мне не ясны. По-моему, впервые парад не комментировал Игорь Кириллов, хотя он, мне кажется, жив и здоров. Во всяком случае, все было в порядке. И только вот на канале «Звезда» советские дикторы в двухголосе комментировали парад. И, как мне показалось, очень была как-то секвестирована сама минута молчания. Она была еще и вписана так в между фильмов. И поэтому рахманиновский концерт, его такие вот торжественно грустные аккорды, они обычно завершали эту минуту памяти. В этот раз этих музыкальных аккордов не было, и поэтому очень заметным было на канале «Культура», когда сам рахманиновский концерт играли. Вот это если говорить о том, как выглядело именно 9 мая, потому что, конечно, были и премьеры, которые ставили в прайм-тайм перед салютом и перед всеми новостными программами, которые рассказывали о том, как проходили парады по всей стране. Я бы обратила внимание на фильм «Исчезнувшие», совсем свежий, 2009 года, режиссера Островского, с Кириллом Пироговым в главной роли. Во всяком случае, это такой спокойный, режиссерски и драматургически выстроенный фильм о драме людей в партизанском отряде и того, как вот складываются их взаимоотношения. Всегда за человеческими характерами следить любопытно, и это продолжает традицию таких по-настоящему хороших фильмов о войне, именно про людей. Ну и, конечно, фильм Петра Теодоровского «Риа Рита», он тоже свежий. Ну, тут могут быть вопросы к драматургии и сценарию, но материал совершенно, конечно, такой жесткий, выпадающий из всего того пригламуренного в некотором роде дневного эфира 9 мая, где есть и тема насилия над побежденными, и троек, и человеческой подлости, и расправы. Ну, в общем, вот того всего, чего мне в эти дни не хватало, как говорил писатель Астафьев, трудно прозреть и принять, что великой победой мы оправдываем потери и самоуничтожение народа. Вот в конце, в ночном эфире эти темы драматические звучали, ну, а в дневном эфире все это выглядело довольно декоративно, нарядно и вообще уже превращалось в такой, скорее, праздник-концерт.
Это была телеобозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Лидеры грузинской оппозиции заявили, что их встреча с президентом Михаилом Саакашвили завершилась безрезультатно. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Оппозиция настаивала на том, чтобы глава государства ушел в отставку. Американо-иранская журналистка Роксана Сабери освобождена из тюрьмы. Об этом сообщили ее адвокаты. Иранский суд принял решение заменить 8 лет тюрьмы на 2 года условно. В Ингушетии число пострадавших при взрыве у здания городского отдела внутренних дел в Назране возросло до 4. Все пострадавшие сотрудники милиции. Афганские правозащитники сегодня заявили, что, по данным правительства, боевики движения «Талибан», возможно, использовали белый фосфор или иные подобные средства для поджогов при нападении 4 мая на деревни в провинции Фарах на западе страны. Через аэропорт города Навои в Узбекистане начался транзит грузов невоенного назначения для войск международной коалиции в Афганистане. Об этом сообщил президент Узбекистана Ислам Каримов. В Китае подтвержден первый случай заболевания гриппом H1N1. В США такой диагноз поставлен более чем 2500 человек. Организация Объединенных Наций назвала массовым кровопролитием события последних дней на севере Шри-Ланки, где правительственные войска подавляют последний очаг сопротивления тамильских сепаратистов. Папа Римский Бенедикт XVI, прибывший с пятидневным визитом в Израиль, призвал к созданию независимого палестинского государства. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. По факту крушения вертолета, в котором погиб губернатор Иркутской области Игорь Есиповский, возбуждено уголовное дело. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен иркутский вице-премьер Сергей Сокол. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В полукилометре от места падения вертолета, в котором погиб губернатор Иркутской области Игорь Есиповский, уже разбит лагерь и установлены палатки сотрудников оперативных групп и штаба, которые занимаются выяснением причин катастрофы, говорит представитель МЧС.
Проводятся следственные мероприятия. После окончания этих следственных мероприятий тела погибших, скорее всего, сегодня к 18 часам будут доставлены в город Иркутск.
В Иркутск сегодня утром прибыл министр транспорта Игорь Левитин. Он будет координировать расследование причин аварии. По предварительным данным, вертолет, на борту которого помимо губернатора Игоря Есиповского находились председатель правительства Иркутской области Михаил Штонт, телохранитель Александр Шостак и пилот Виктор Кунев, потерпел крушение в 125 километрах от Иркутска в районе населенного пункта Большое Галаушное 10 числа. 12 мая в Иркутской области объявлен днем траура. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен вице-премьер Иркутской области Сергей Сокол. Следствие устанавливает, что стало причиной катастрофы и с какими целями губернатор совершал этот полет. По некоторым данным, чиновник летел на охоту. Говорит политолог-эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
На самом деле, действительно, в регионах, особенно в таких далеких и крупных регионах, как, скажем, Иркутская область или Красноярский край, власть губернатора очень сильна, во-первых, а во-вторых, ему приходится пользоваться воздушным транспортом и по производственным, и не обязательно по производственным необходимостям. Можно вспомнить события нескольких лет назад, когда на вертолете разбился генерал Лебедь, губернатор соседнего Красноярского края. Это было связано тогда с тем, что он совершал инспекционную поездку, а по размерам и Иркутской области, и Красноярского края затруднительно в этих поездках использовать автомобильный транспорт, и волей-неволей губернатор использует вертолеты.
Вы можете сделать некий прогноз, кто станет губернатором?
Вы знаете, довольно сложный вопрос, потому что Иркутская область в этом смысле многострадальная. Там за последние 3 года поменялось уже 3 губернатора. Сейчас назначен исполняющим обязанности Сергей Сокол. Вполне возможно, что именно он и будет действующим губернатором, поскольку трудно предположить, что снова пойдут на риск менять и ставить абсолютно нового человека и таким образом как бы рисковать той относительной стабильностью, которая сейчас имеется.
Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин уже выразили соболезнования родным и близким погибшего губернатора. Игорь Есиповский стал 3-м губернатором, погибшим в катастрофе вертолета. Ранее погибли глава Красноярского края Александр Лебедь и руководитель Сахалина Игорь Фархутдинов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура». Новости и комментарии.
Нью-Йоркский Линкольн-центр, центр искусств имени Линкольна, празднует свое 50-летие. На территории центра располагается дюжина культурных учреждений, включая оперу «Метрополитен», балет «Нью-Йорк-Сити», джаз-центр и другие. На сценах центра выступали Мария Каллас, Лучано Паваротти, Монсеррат Кабалье, Леонард Бернстайн, Курт Мазур и другие выдающиеся деятели культуры. Центр Линкольна будет отмечать свой юбилей в течение года. В октябре Тайваньский национальный дворцовый музей покажет экспонаты из одноименного Пекинского музея. Тайвань не готов к ответному жесту, так как опасается, что экспонаты Тайваньского музея, окажись в Китае, могут быть конфискованы. В 49 году гоминдановцы вывезли в Тайбэй большую часть коллекции Пекинского императора дворца. В минувший уикенд американская актриса Мия Фарроу прекратила голодовку, которую она проводила в знак солидарности с населением суданской провинции Дарфур. 64-летняя актриса прекратила голодовку по совету врачей. Она не принимала пищу в течение 12 дней. Непосредственным поводом голодовки послужило решение властей Судана выслать из страны представителей иностранных гуманитарных организаций. На фестивале в Канне, который открывается в среду в рамках программы «Особый взгляд», будет показана новая лента иранского режиссера курдского происхождения Бахмана Багади «Никто не знает о персидских котах». Картина рассказывает о двух молодых музыкантах, которые планируют участие в фестивалях европейской музыки, вопреки репрессиям и запретам на их музыку на родине. Некоторые ленты Багади, лауреата престижных международных премий, запрещены в Иране. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Летом 2007 года иранская полиция совершила рейд на нелегальный концерт рок-музыки в 40 километрах от Тегерана. В результате рейда было арестовано 230 человек. Министерство культуры Ирана вот уже три десятилетия борется с культурой. Объекты борьбы – фильмы, книги, женщины, поющие соло, западные музыкальные инструменты. Судя по многочисленным историческим прецедентам, подобные министерства во все времена гекалитрами пили кровь у культуры. Разрушали храмы, церкви, синагоги, кирхи, разводили костры из книг, бросали бульдозеры против картин, размагничивали пленки и записи. И все это они делали ради чистоты идей, высокой нравственности, будущего детей и внуков, но при этом не безвозмездно. Я не знаю, почему новый фильм иранского опального режиссера называется «Никто не знает о персидских котах». Но я знаю, что культура, как эти самые коты, всегда падает на четыре лапы. В наши дни у кота по имени культура есть мощные союзники. DVD, YouTube, интернет. С такими союзниками кот не пропадет.
Комментарий Игоря Померанцева к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Странный теологический аспект официозных торжеств по поводу Дня Победы в России в очередном выпуске нашей рубрики «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Официозные торжества, мероприятия и речи, посвященные Дню Победы в России, вызвали довольно странную реакцию одного из активных комментаторов в русском интернете. Казалось бы, мелочь, но уцепившись за неловкие слова, он, этот комментатор, вытаскивает целый мировоззренческий пласт, обрамляя его к тому же вопросами и вовсе теологическими. Так что этот выпуск рубрики «Политика онлайн» можно было бы назвать философским. Однако все по порядку. Сергей Митрофанов опубликовал на сайте Polit.ru колонку под названием «Память кошки». Там он излагает сюжет, который начинается с самого немудреного происшествия.
«Между дачной суетой, выгружая из машины вещи, я услышал следующие назидательные слова. Говоря о необходимости чтить победу, президент, между прочим, сказал: «Человек отличается от других обитателей нашей планеты тем, что у него есть душа и память».
Казалось бы, что тут особенного? Просто патетические слова, сказанные в подходящий торжественный момент. За что же здесь уцепился публицист с Polit.ru? Что особенного сказал Дмитрий Медведев?
Собственно, сказал исключительно ради литературной связки, чтобы далее перейти к объяснению, почему через 64 года после войны решили наградить Вязьму, Кронштадт и Наро-Фоминск. Вспомнили, вот и наградили. А чтобы еще лучше помнить, кого наградили, а кого нет, еще и в столице решили продублировать памятные знаки, чтобы в дальнейшем особенно не трудиться вспоминать, кого наградили, а кого нет. Они тоже достойны того, чтобы, помимо, естественно, тех монументов, которые есть в самих городах, и в Москве были знаки, свидетельствующие о присвоении почетного звания. Потому что мы хоть и единственные, кто имеет память на планете, но ведь и тоже забываем, как ни странно, если нет соответствующего знака или документа перед глазами. Очень мудрый на самом деле и технологичный подход. Городов-то в России вон сколько.
Действительно, ничего особенного, казалось бы. Но Сергей Митрофанов продолжает.
Но слова все равно как-то чиркнули и совершенно не по поводу Вязьмы, Кронштадта и Наро-Фоминска. Комментируя инициативу, многие обозреватели так и начинали сложного умиления. Свое заключительное слово президент России Дмитрий Медведев начал по-философски, тем самым как бы признавая экзотическое отступление от протокола. Хотя в былое время резонно спросили бы, если по-философски, то по какой философии? По мистической или по материалистической?
И вот здесь главная претензия публициста Сергея Митрофанова к президенту Дмитрию Медведеву. Она носит философский, даже теологический характер.
Мы, по словам Медведева, оказывается, единственные обитатели планеты. То есть единственно обитающие, живущие среди других живущих, у которых есть душа, и которые поэтому что-то помнят. Что, впрочем, кажется и вполне церковная точка зрения, хотя и не универсальная при этом. Безусловно, президент не хотел ничего плохого. Он просто с подачи какого-то завернутого на красивости спичрайтера не очень удачно обосновал, какая вдруг возникла необходимость через 64 года после войны снова награждать города. Получилось, потому что цари природы, потому и награждаем, когда захотим. Поскольку, если Бог создал человека и благословил их, книга Бытия, то тем самым он уравнял всех обитателей, в том числе и по гражданским правам. День седьмой, суббота, не делай вон и никакого дела ни ты, ни скот твой, книга Исхода. И праздный год в седьмой год, оставляя ее, землю, лежать в покое, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, книга Исхода. Вот типично по-русски взять и со всеми перессориться на ровном месте. Получилось, надо думать, все-таки случайно, а не специально, что, празднуя победу над фашизмом, пытавшимся утвердить на Земле ни много ни мало биологическое превосходство одних обитателей планеты над другими, мы вдруг ляпнули прямо противоположное. Сами ненавязчиво лишили миллиарды других обитателей планеты права души и, соответственно, права на жизнь.
Можно, конечно, счесть, что Сергей Митрофанов просто передергивает. Но вопрос о том, есть ли душа у животных или ее нет, действительно чрезвычайно важен для человечества и для христианской теологии в частности. Скажем, знаменитый теолог Ориген Александрийский посвятил этой проблеме часть главы в одной из главных своих книг. Параграф 1 этой главы, она называется «О душе», заключает в себе рассуждение автора о том, есть ли душа у животных, и особенно занимает автора вопрос, есть ли душа у животных, которые, как он пишет, «пребывают в водах». Ориген отвечает утвердительно и замечает, что, цитирую, «кровь всех животных есть душа их». Конец цитаты. Душа, по убеждению автора, наличествует и в существах, лишенных крови – устрицах, улитках и пчелах. Точно так же Ориген считает, что у ангелов тоже есть душа. Но вернемся от теологии к политике, точнее, к социальной психологии современной России. Я спросил автора статьи на сайте Polit.ru Сергея Митрофанова, почему он вдруг обратил внимание на обычные, вроде бы, слова президента Медведева.
Говоря об истории, и тем более об истории Великой войны, всегда рискуешь нарваться на торпедирующую вашу идеологию пласты иных культур. И вряд ли корректно обвинять политика, если он, раскрашивая свою речь, вдруг попадает в темный лес разночтений. По сути, ведь наши праздничные мероприятия ничем не отличаются от тех же мероприятий в Европе, высадки союзников. Те же речи, те же ветераны, те же, в принципе, слова. Но мы нации очень обидчивы. И вместе со стандартными юбилейными рассуждениями мы всегда еще пытаемся протащить свою обиду на весь мир, который недооценивает, забывает наши подвиги, неправильно их интерпретирует. Мы как бы на самом деле продолжаем свою войну, будучи уже другими. И здесь я уже бы не дал спуску. Победить фашизм без мировоззренческой антитезы, гуманизма, ну, вряд ли было возможно. Если мы, празднуя победу над фашизмом, вдруг начинаем каким-то образом, пусть даже и в такой анекдотической форме, подчеркивать свое биологическое превосходство, мне кажется, что это достойно, по крайней мере, фельетона.
Сергей Митрофанов, автор статьи «Память кошки», опубликованной на сайте Polit.ru. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры грузинской оппозиции заявили, что их встреча с президентом Михаилом Саакашвили завершилась безрезультатно. Американо-иранская журналистка Роксана Сабери освобождена из тюрьмы. Афганские правозащитники сегодня заявили, что боевики движения «Талибан», возможно, использовали белый фосфор для поджогов при нападении 4 мая в провинции Фарах. В Китае подтвержден первый случай заболевания гриппом H1N1. ООН назвала массовым кровопролитием события последних дней на севере Шри-Ланки, где войска подавляют последний очаг сопротивления тамильских тигров. Папа Римский Бенедикт XVI в Израиле призвал к созданию независимого палестинского государства.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
А мы продолжаем программу «Время свободы». В России сокращается спрос на иностранную валюту. Последняя статистика Центробанка свидетельствует, что уже в марте общий спрос населения на наличную валюту сократился сразу на четверть, и впервые за последние 10 месяцев оказался меньше предложения валюты на рынке. Падение спроса на валюту ведет к дальнейшему укреплению курса рубля. Подробнее об этом в очередном выпуске нашей экономической панорамы, который подготовил сегодня Сергей Синицкий.
В марте, как уже сообщал Центральный банк, доля валютных вкладов в общем объеме частных банковских вкладов в России впервые за последние 8 месяцев сократилась с 34 до 32,9%. Сокращение вроде небольшое, но если вспомнить, весной прошлого года доля валютных вкладов едва превышала 20%. Теперь стало известно, что на этом фоне резко упал в течение марта и общий спрос населения на наличную иностранную валюту к уровню февраля сразу на 24%. Из Москвы заместитель руководителя аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Эти вещи связаны между собой. Связующее звено есть укрепляющийся рубль. Укрепление рубля приводит к тому, что падает, во-первых, спрос населения на валюту, и, во-вторых, при прочих равных, доля валютных вкладов тоже сокращается, хотя бы потому, что стоимость валюты девальвируется по отношению к рублю.
Падающий спрос на наличную валюту со стороны населения привел к тому, что в марте российские банки ввезли в страну лишь менее 100 миллионов долларов в пересчете. Это почти в 15 раз меньше, чем в феврале, отмечает Центральный банк России, и абсолютный минимум за последние 12 лет. Впрочем, это лишь один из каналов поступления в страну иностранной валюты. Алексей Павлов.
Поток валюты может идти в страну, во-первых, это могут быть потоки, связанные с экспортной выручкой, выручные валютные средства, они возвращаются в страну и конвертируются в рубли на валютном рынке. Вторая возможность – это непосредственно капитальные потоки, они, как правило, связаны с тем, что инвесторы напрямую, которые готовы инвестировать у нас в стране, они переводят сюда свои валютные средства и здесь, опять-таки, их конвертируют в рубли. Сейчас наблюдается приток как по одному, так и по другому каналу, поскольку, во-первых, дорогая нефть и существенное сокращение импорта позволяет увеличить поток от экспортной выручки, и, во-вторых, поток по капитальному счету сейчас тоже нарастает, поскольку западные инвесторы активно сейчас вкладываются в развивающие рынки, в том числе и в наш рынок, и это, в общем, второй канал, по которому валюта поступает в страну. Предложения валюты более чем достаточно.
Спрос на иностранную валюту снижается сегодня в России не только со стороны населения. Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
Спрос со стороны банков и компаний на валюту тоже снижается. Почему? Потому что идет снижение долговой нагрузки. И мы знаем, что большая часть долга частного сектора российского номинирована в валюте. Но так как выплаты идут, в общем, достаточно плотно, скажем, смотрите, по этому году, то первые и вторые кварталы пиковые, то есть по мере снижения долговой нагрузки частным сектором будет снижаться и спрос на валюту.
То есть падает спрос на валюту как со стороны населения, так и со стороны российских компаний и самих банков. Проявляются три фактора, которые в последнее время определяют динамику обменного курса российского рубля, полагает Марк Рубинштейн. Разумеется, на фоне действий самого Центрального банка.
Первое – это понимание того, что рубль достиг своего минимума в феврале. Второй фактор – то, что долговая нагрузка в общем снижается и населения, и корпоративного сектора. Еще есть третий фактор, который я хотел бы отметить, и он связан с тем, что начинается небольшое увеличение спроса на инвестиции. Я имею в виду в Россию. То есть я говорю не только о рынках ценных бумаг, я говорю про другие активы. Понимание того, что активы всевозможные в России достаточно дешевые, оно укрепляется и растет инвестиционный спрос. Инвестиционный спрос, он, естественно, фондируется рублями. То есть осуществлять покупки нужно в рублях, и этот процесс, он тоже поддерживает спрос на рубли. Вот это тоже третий фактор, который, я думаю, будет помогать рублю удерживать свои позиции, может быть, их немного укрепить. Я думаю, они укрепились бы больше, если бы ЦБ не противодействовал этому укреплению. Я думаю, ЦБ и дальше будет противодействовать сильному укреплению рубля. И связано это прежде всего с тем, что цены на энергоносители остаются значительно ниже прошлого года. И для сбалансированности бюджета ослабленный рубль эту цель помогает осуществить, сбалансировать бюджет.
Алексей Павлов, инвестиционная компания «Арбат Капитал».
Совокупный спрос на валюту как со стороны населения, так и со стороны компаний банков у нас определяется исключительно динамикой валютных курсов. Сейчас рубль укрепляется, поэтому ситуация такова, что спрос со стороны как населения, так и компаний банков, естественно, на валюту снижается. В свою очередь, динамика рубля, она у нас определяется валютными потоками. И в настоящий момент ситуация такова, что приток валюты в страну достаточно большой, что увеличивает спрос на рубль, и, соответственно, рубль укрепляется, то, что мы наблюдаем на протяжении последних нескольких месяцев. То есть в настоящий момент компаниям и населению нет необходимости запасаться валютой, как это было в начале года, когда рубль стремительно дешевел. С этим, наверное, связан тот фактор, что сейчас спрос на валюту небольшой.
В целом, частными лицами в России в марте было куплено в обменных пунктах и в кассах банков наличной иностранной валюты на сумму на треть меньшую, чем в феврале, сообщил Центральный банк. При этом объем покупок наличных долларов сократился за месяц на 26%, а наличных евро на 44%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Бельгии. В двуязычной Бельгии вновь разгорелась дискуссия на тему, что делать с франкоязычными детьми, чтобы они говорили по-нидерландски. Почему многие валлоны, проучив нидерландский язык в школе в течение 12 лет, не в состоянии сказать на нем больше одного-двух предложений? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе Софья Корниенко.
В 1996 году бельгийский политик Лорет Онкелинкс, тогда министр образования Валлонии, выступила с амбициозным лозунгом «Все в билингвы к 2001 году». 10 лет спустя, в августе 2006-го, тогдашний премьер фламандского правительства Ив Летерм в интервью французской газете «Либерасьон» дал более скептическую оценку ситуации и произнес фразу, которая впоследствии превратилась в анекдот. «Apparemment, les francophones ne sont pas en état intellectuel d'apprendre le néerlandais». Или, по-видимому, интеллектуальный уровень франкоговорящих бельгийцев не позволяет им овладеть нидерландским языком. Далеко не все франкоязычные граждане восприняли иронию фламандского премьера с юмором. Однако, обижайся, не обижайся, а, как говорится, воз и ныне там. Недавно журналисты франкоязычной половины публичного бельгийского телевидения РТБФ решили провести массовый опрос учеников валлонских и брюссельских школ и попробовать серьезно ответить на вопрос, почему фламандцы говорят и пишут на двух государственных языках гораздо лучше своих франкоязычных соотечественников. Может быть, дело в недостатке мотивации? А если так, то почему у фламандцев она есть, а у валлонов нет? Или Ив Летерм прав? Журналистка франкоязычной телекомпании РТБФ Аник Капель пристает к прохожим на улицах Валлонского и Брюссельского столичного округов с вопросом. «Мы ищем кого-нибудь, кто говорит по-нидерландски». «Нет-нет, я ничего не понимаю». «Вы не могли бы говорить по-французски, мадам?» «Я говорю по-французски, я ничего не понял». Иногда попадается респондент, который медленно и осторожно произносит по-нидерландски. «Я много работала с голландцами». Аник Капель. «Современная франкоязычная школа не обладает необходимыми инструментами для воспитания настоящих билингвов. Некоторые ученики, которых мы опросили, оказались не способны построить даже простейшую фразу на нидерландском. Не смогли ответить по-нидерландски на самые простые вопросы, типа «Who out ben je?» – «Сколько тебе лет?» или «What will you later worden?» – «Кем ты хочешь стать?» Большинство учеников могут кое-как поддержать разговор на базовом уровне, но и то с большим трудом. Рассказала Аник Капель в интервью франкоязычному бельгийскому радио. Официальная статистика только подтверждает эту невеселую картину. Как пишет франкоязычная пресса, наши северные соседи разбили нас на голову. Языковые экзамены, которые проводит организация CELOR по отбору госслужащих, успешно сдают 56% фламандцев и лишь 37% франкоговорящих кандидатов. Дипломатический тест проходят 7 из 10 фламандских кандидатов и лишь 2 из 10 франкоговорящих. В некоторых школах, где практикуются более современные методики изучения языка, дела уже идут на поправку, но такие положительные примеры – редкость. Мы посетили одну очень интересную школу в городе Анс, которая первой ввела методику погружения. Там мы поговорили с учениками, которые из детского сада следовали этой методике. У всех этих учеников превосходный нидерландский на пассивном уровне. Они понимали абсолютно все, что я им говорила. Мы записали с ними 20-минутный интервью на нидерландском, и у нас также ни разу не возникло проблем с взаимопониманием. Они свободно выражали свои мысли. Конечно, они допускали типичные для франкоговорящих ошибки в синтаксисе. У них сильный акцент, но они свободно могут функционировать в нидерландскоязычном обществе. Согласно последним данным, у нидерландского во франкоязычных бельгийских семьях появился еще один конкурент – английский. 68% франкоговорящих родителей предпочли бы, чтобы их дети в качестве второго языка изучали английский. И только 27% делают ставку на нидерландский. И еще 2% на немецкий, третий государственный язык в Бельгии. Софья Корниенко для Радио Свобода, Бельгия.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера по московскому времени на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. И он уже вместе со мной в студии, чтобы рассказать о программе лично. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Александр. Россия празднует в эти дни победу национальной команде на чемпионате мира по хоккею. Почему спортивные достижения воспринимаются порой массовым сознанием в России как свидетельство превосходства страны над Западом? Поговорю с экспертами на эту тему. В Иркутской области идет расследование гибели губернатора Игоря Есиповского. Что стало причиной очередной катастрофы вертолета? В Тбилиси прошли консультации между президентом Саакашвили и лидерами оппозиции. Почему не удалось ни о чем договориться? Вот таковы главные темы выпуска. Эфир 20:07.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Лицом к лицу», которую некоторое время назад провел мой коллега Владимир Бабурин. Тогда гостем студии «Радио Свобода» был писатель Евгений Войскунский. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президентский дворец, где обычно живет и работает президент Саакашвили, сейчас...
Там драка началась из-за недовольства участников и зрителей. Некоторыми...
5 молодежных активистов еще в субботу были приговорены к
администрации. Народ Ирака хорошо знает, что демократия в их стране крайне важна.
Мой визит в Иорданию дает мне возможность выразить глубокое уважение мусульман.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.